ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Читайте стих, пожалуйста. Санскрит. Песня 1, глава 1, текст 11, вопросы мудрецов. Угу. Читайте.
Бури не бури, кармани.
Бури не бури, кармани.
Шотарьяни вибагашага.
Шотарьяни вибагашага.
Самудритья манишая, рухи бадрая бутанам,
рухи бадрая бутанам,
натмасу прасидати,
бури не бури кармани,
шотхавяни вибхагашава,
Атаксадхотрая царам,
Самудритья манишая,
Рухи бадрая бутанам,
Енатмасу прасидати,
Бури не бури кармани,
Шоттаяни пакша,
Адахстадхотраяцарам,
Самутритья манишия,
Рухи бадрая бутанам,
Енатмасу прасидати.
Матаджи.
Бури не бури кармани,
Шоттаяни вибхагашага,
Адахстадхотраяцарам,
Самудритья манишия,
Рухи бадрая бутанам,
Енатмасу прасидати.
Бхурини,
многообразные.
Бхури, много.
Кармани,
обязанности.
Шроттавьяни,
которые нужно изучить.
Випхагашаха,
разделы знания.
Атах,
следовательно.
Садхо,
о мудрец.
Атра,
здесь.
Яд,
чтобы не.
Сарам,
сущность.
Самудритья,
отобрав.
Манишая,
лучше из того, что знаешь.
Брухи,
соблаговоли поведать нам.
Бхадрани,
для блага.
Бхутанам,
живых существ.
Ена,
чем?
Атма,
душа.
Супрасидати,
полностью удовлетворяется.
Перевод стиха. Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Комментарий Шрилы Прабхупады. Атма, душа, отлична от материи и материальных элементов. По своей природе она духовна, поэтому ее нельзя удовлетворить никакими материальными планами. Все писания — духовное наставление, предназначена для удовлетворения этой души, атмы. Для разных типов живых существ имеются различные подходы с учетом времени и обстоятельств. Поэтому богооткровенные писания нет числа, и в каждом из них рекомендованы разные методы деятельности и предписаны разные обязанности. Учитывая деградацию людей в этот век Кали, мудрецы на Мишарани предложили Шри Сути Госвами изложить суть всех писаний, поскольку падшие души этого века не имеют возможности полностью пройти обучение в системе варн и ашрамов и изучить их. Общество варн и ашрамов считалось наилучшей социальной системой, способствовавшей достижению человеком духовного уровня, но влияние Кали-юги не позволяет соблюдать правила и выполнять предписания этих институтов. Кроме того, человек не может полностью порвать отношения со своей семьей, как это предписывает система варнашрамы. Вся атмосфера пропитана враждебностью. Принимая все это во внимание, можно понять, что обыкновенному человеку очень трудно обрести духовное освобождение в век Кали. Почему мудрецы обратились с этим вопросом к Шри Сути Госвами, объясняется в следующих стихах. Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Вопросы мудрецов, первая песня, глава, первый текст, 11. Вчера мы обсуждали стих Шримад-Бхагаватам, где говорилось о недостатках века Кали нынешнего времени. И эти обстоятельства, они непреодолимы. Например, срок жизни сократился. Это сложно изменить. Хотя наука пытается продлить жизнь человеку, но жизнь только сокращается, согласно фактам. Укорачивается жизнь постепенным образом. Несмотря на все усилия ученых, на направленность науки, усилия избавиться от болезней, как-то замедлить старость, старение и также продлить жизнь какую-то, не получается. Другая сторона, мир в мире, так и недостижим. При всем желании, при организации Объединенных Наций, при больших социальных системах, корпорациях, формациях, измах. Люди очень много создали всего. Это называется дхарма. Они создали много всяких обязанностей, предписаний, правил в разных государствах. Даже в одном государстве много разных мест, городов. Эти люди пытаются немножко по-разному применять все это. С целью все же как-то улучшить свое существование в этом мире. Здесь говорится о том же самом. Есть очень много религий, или дхарм. Конечно, религия без Бога – это не религия, это адхарма. Но это детали уже. Но слово дхарма включается много. Если в общем говорить, существует только дхарма. А дхарма – это уже деталь, отклонение. Но суть та же самая. Обязанности нужны какие-то, правила и законы нужны какие-то. Религиозные или нерелигиозные, это все одним словом называется. Нужны основы. То, чем будем все следовать с вами. Им нет числа, пропадают в комментарии религиям. Без Бога или с Богом, правила предписания бесчисленное множество. Здесь, конечно же, имеется в виду, что их много во Вселенной также. Нет числа на самом деле. То есть этих различных форм религиозных правил предписаний. Даже здесь, если мы попутешествуем, мы увидим, что религиозные представления людей отличаются даже внутри христианства или мусульманства в разных районах планеты. Отличаются сильно. Например, когда я был в Финляндии, я поинтересовался, какая там религия, ну, как бы национальная, традиционная. Ну, сказали христианство. Какая-то ветвь в христианство.
Я спросил, есть ли тут какие-то святые вот местные в истории этой религии. Преданные думали, сказали, есть один человек. Он жил, может быть, в прошлом веке. И что же он основал, спросил я, что он предложил людям. В чем был его вклад? Не подумали, сказали, ну, он повторял то, что написано было в писаниях, но акцент был сделан на то, что люди должны честно трудиться. Например. Вот в этой области вот это было правило превалирующим. Честно трудиться. Это то, что можно было выделить из всех писаний. Сказать, вот это главное. Но в другом месте, где люди уже честно трудятся, может быть, выделить что-то другое можно было. И вот это называется различные проявления религии, хотя она одна, конечно, религия, их проявление бесчисленное множество, может быть, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Теперь представьте, чтобы человеку понять все правила и предписания религии, ему нужно прожить жизнь в Финляндии, чтобы честно трудиться, потом жизнь в России, чтобы понять, что такое страдание и покаяние, жизнь где-то еще. То есть представьте, вот если идти таким путем, вот все эти религии нужно пройти, весь путь религии, всех правил предписаний, это займет огромное количество времени. Или, с другой стороны, если говорить об одном человеке, то тоже есть правила предписания разные в течение его жизни, они меняются. Дхармы меняются. Упадхарма всегда меняется. Например, первая фаза жизни – это брахмачари-ашрам. Это одни обязанности. А уже следующая фаза жизни, семейная жизнь, обязанности меняются. Нужно прожить 25 лет в жизни брахмачария. 20-25 лет в жизни брахмачария. Потом 20-25 лет в жизни грехасти, чтобы понять все это. Затем 20-25 лет в жизни ванапрастхи. И еще последние годы жизни останется саньяси. Чтобы все это прожить, нужно все ашрамы пройти полностью. По 20-25 лет. Это большое количество времени. То есть много правил предписаний даже для одной жизни человеческой. Но в силу того, что вчера мы обсуждали век Кали-Юги и жизнь коротка, более того, люди вздорные. Они могут сказать, не хочу такой ашрам. А хочу вот такой ашрам. Они вздорные, ленивые. Они хотят сразу получить результат, не хотят процесса. Без процесса. То есть все нацелены сейчас так, чтобы заработать как можно больше денег, а потом ничего не делать. Главное, ничего не делать в жизни. Не нужен никакой процесс. Если деньги есть, все. Вот это главный момент. Освободиться хотят от обязанностей люди. Не любят обязанности. Также и в семье они рассчитывают на какую-то жизнь без обязанностей. И профессию что-то такую, чтобы меньше выполнять обязанности, больше получать денег. Все нацелены таким образом. Поэтому в силу этих недостатков, что век короткий, вздорный ум человека, ленивый, неэффективно работает. Если мы повторяем мантру, мы лениво повторяем, мы не слушаем ее почти. Это ленивый ум называется. То есть недостаток кали-юги мы носим. Это мантра, маха-мантра, хорошо, он не требует правил предписания, она все равно работает, если мы избегаем оскорблений, даже с ленивым умом, она все равно могущественная, да. Но а что касается других процессов, правил ритуалов, то невозможно их выполнять векали, храмовые правила предписания, нужна глубокая сосредоточенность, нужна концентрация, нужно энергично, бодро это делать, с полным вниманием совершать все это. Векали это невозможно практически, люди думают о многих вещах одновременно. Боже мой, да даже в семье. Женщина замужем, но может думать еще о ком-то. Также мужчина женат, он может думать кому-то, о ком-то еще. То есть видите, что с умом творится векаль. Люди не могут успокоиться, сосредоточиться на одном. Нигде, ни в семье, ни на работе, ни на чем. Ум блуждает постоянным образом. И поэтому мудрецы говорят, что человек векаль не способен будет идти путем варнашама дхармы. Всю жизнь быть рабочим трудно будет. Обстоятельства человека заставляют быть рабочим всю жизнь, потому что он должен деньги зарабатывать. Но это не нравится ему, потому что кто-то выше него, класс какой-то, ему не нравится просто быть рабочим. Многие люди бунтовали против этого. Не хотят быть просто каким-то низшим классом, так они говорят. Итак, посвятить свою жизнь даже одной профессии, векали становится все более и более редкое явление. Вот жизнь посвятить, отдать какому-то делу, очень трудно. И даже в сознании Кришны преданные не очень любят делать маленькие хорошие вещи, они хотят делать большие плохие вещи. много больших неудавшихся проектов, как бы мы видим опыт, что преданные целены на какие-то большие дела, но маленькие хорошие вещи не научились делать, то есть не сосредоточены. И вот нужно учиться, и тогда для этого нужно выделить суть религии, вот о чем идет речь здесь, в первой песне Бхагаватам, выделить суть всех религий, всех, чтобы не проходить этим путем так долго, потому что мы не сможем так верно идти таким долгим путем. Мы забудем, с чего мы начали и куда мы идем. Как кальмы, плохая память. Так же, как религия, они уже забыли о Боге все. Факт. Я общался с многими лидерами, люди забыли о Боге. Они не интересуются, кто такой Бог, они знают, кто такой Бог. Но религия при этом присутствует, какие-то обряды, ритуалы. И поскольку это сложно идти таким путем, люди забывчивые, не забывают, с чего начали. Начали за драйв, кончают за упокой. Вот такие вещи. Коммунизм начался, провалился, капитализм тоже. И люди не знают, сейчас в прострации находятся, что делать дальше. Бессмысленное, бесцельное, бездумное существование. Разучились мыслить. Это результат уже, как бы, деградация. Век Кали. И единственная жизнь — это противопоставлять себя кому-то. То есть бороться, враждовать. Как мы приводили пример коммунальных квартир в Санкт-Петербурге. Это была трагедия города и до сих пор еще продолжается. И власти решили, приняли решение, твердое решение, расселить все коммунальные квартиры, построить новые дома и расселить, потому что там люди, процент самоубийств сильно увеличился в городе, в Петербурге, по этой причине. Люди выбрасывались из окон, я лично был свидетелем, бросались в весенние каналы под лед, чтобы утопить себя. И причина была одна и та же: я не могу жить в коммунальной квартире. Травили соседей в коммунальной квартире. Это были частые явления, обычные явления. И, то есть, власти, они подумали, то есть, трагедия города, они стали строить вот эти жилые массивы и расселять коммуналки, их перестраивать, чтобы там были просто отдельные квартиры тоже и лишних людей в новостройке. И представьте, люди жили почти всю жизнь в этой коммунальной квартире. Многие родились в коммунальной квартире. Сейчас я объясню, что такое коммунальная квартира в Санкт-Петербурге, хорошо, что вы поняли примерно, что это такое. Я имею опыт небольшой этого. И есть дворы-колодцы. Вот замкнутое пространство. Туда свет солнца не попадает, только уголочек задевает, и отраженный свет по окнам можно видеть иногда. Все. Сотни лет. Без растений двор. Это просто бетон. Либо земля, там ничего не растет, солнца нет. Кусочек неба, если вы выглянете во двор. Из окна, если на нижнем этаже темно, даже днем свет включается. То есть постоянно такая атмосфера. Сырость определенная, то есть Петербург. И коммунальная квартира занимает весь периметр этого здания, этажа. Весь периметр, одна квартира. Вход парадный, вход черный есть. Так. Два туалета на 15 квартир. И две кухни. Но люди, поскольку там много людей живет, они используют одну кухню, туалет под склад. И остается только одна кухня, один туалет. 15 семей может там жить, допустим. И на двери туалета и душа, ванной комнаты, расписание буквально по минутам, особенно в утреннее и вечернее время, когда идут на работу. Когда, какая квартира заходит и когда выходит. Если секунду вы там просто задержитесь, там просто гнев возникает. Это день за днем, должны выйти от расписания. То есть это тюремный режим фактически людей. И они там просто друг друга ненавидят. Просто кухня, это значит, поле битвы вообще. Там на кухне всегда этот гвалт стоит, вот когда люди готовят там что-то, которые колодцы, там просто шум, просто крики постоянно истошные, истерические. Там какие бывают скандалы. Хлопанье дверями, и в своей комнате они даже не могут уединиться, потому что на перегородке легкие. Их перегородили, это были доходные дома, когда-то их сдавали вот просто как можно больше, чтобы люди жили там и платили деньги за сдачу комнат. Там слышно через перегородки очень хорошо. Мы жили в таких условиях. Мы пели, правда, там киртены, и соседи слушали их по утрам. То есть можно переговариваться через стенку, собственно говоря. И вот представьте, в таких обстоятельствах люди рождались там, жили, где нужно в туалет по расписанию, на кухню по расписанию. И каждый слушает, что вы делаете в квартире, кого-то приводите, кто к вам приходит и уходит. И с одной стороны, это большая семья, с другой стороны, там все враги друг другу. И люди мечтают только об одном: когда мы будем жить отдельно вообще? Как же вот люди живут в отдельных квартирах? Какое счастье вообще?
Только об этом и представьте, наконец приходит время. Коммуналку эту расселяют. Вытряхивают всю эту внутренность там, они перестраивают их, ну, заново, фасад остается. А людей, вот, жилые массивы там дают квартиры. Это уже элитная квартира получается перестроенная. Там живут вот некоторые достойные особые, отдельные квартиры. И люди радуются. Все, наконец-то у нас отдельная своя квартира. Неважно, пусть это будет дом крупнопанельный, любой, ну неважно, там есть своя кухня, свой туалет, своя комната. Я тут хозяин вообще. Изнеслась другая проблема, депрессия. Люди расселяются, живут отдельно, не знают, чем заняться. Они привыкли враждовать постоянно, их ум был заполнен всем этим, это жизнь их была. И когда вдруг никого нет, они не знают, как проводить время. Они начинают пить водку. Они здоровее были в коммунальной квартире, в каком-то смысле слова. Также век кали – это век борьбы. Мы боремся иногда. Даже группы преданных могут разделяться и бороться. И мы можем забыть, зачем мы преданы. Что мы должны делать на самом деле? Не бороться друг с другом, а воспевать Хари Кришну. Развивать духовные качества. Стать удовлетворенным внутри себя. Понимать Бога в своем сердце. Сотрудничать, помогать любому человеку, кому плохо. Встречать гостей, как представителей Бога. Как написано все. А если один преданный, которого мы не любим, придет нам в гости, что мы будем делать? Мы скажем, это гость или кто? Мы примем его или не примем? Если он в гости придет. Незваный гость. Он хуже татарина, говорится, так? Или лучше татарина? Это неизвестно еще. У нас другая философия. Незваный гость – представитель Бога, говорится. Вот это наша традиция. Но если мы привыкли конкурировать, соперничать, то мы забываем, как здесь говорится, забывчивость. В этом заключается, что вражда, кажется, и есть. Вот эти вот трения, разногласия, кажется, и есть жизнь наша. Это не жизнь. Нет. Это иллюзорная жизнь, борьба за превосходство. Она заканчивается борьбой за мировое господство в развитии. А мы не хотим мирового господства. Не думайте об этом, что Хари Кришна в будущем это будет мировое господство. Ни в коем случае. Это будет служение миру. И никакого господства не будет. Мы слуги. А слуга, он не ропщит. Он служит. И неизвестно, что будет дальше, мы не знаем. Но мы говорим о Кришне каждому человеку. И даем знания любому, кто хочет нас слушать. И что он с этим будет делать, мы не знаем. Мы не можем его контролировать. Это наши планы и полномочия не входят. Контролирует все Кришна. Он может быть материалистом, который возьмет отсюда науку и применит ее в своей области. Это его дело. Мы это не контролируем. И будут продвигаться и материальные науки, и духовное развитие. То и другое будет прогрессировать, потому что если прогрессируют полубоги, прогрессируют и демоны. Чем больше знания распространяется, материалисты тоже этим воспользуются, они тоже будут прогрессировать. Мы это не контролируем. Это контролирует Кришна. Мы думаем, вот мы хорошо проповедуем, вот этого люди же не знают. Вот, пожалуйста, какие у нас знания. А через 5 лет, вы видите, они это уже знают, как материалисты. И говорят, ну вы говорите известные вещи, вы должны сказать что-то более глубокое. Они помогают нам развиваться. Мы должны душу все более и более научным образом представлять, Бога все более и более научным образом представлять, так, чтобы люди имели реализацию и ясное представление, о чем мы говорим. Итак, из теории мы перейдем на более высокий уровень. И нас, материалисты, заставят это сделать. Они изучают ведические науки сейчас очень хорошо. А аюрведу материалисты сейчас схватили за это. Йогу преподают. Преданные это сейчас ничего не делают почему-то. Они изучают науки. Они становятся немножко фанатичными, слепыми. В понимании людей, которые науки изучают. Они только Хари Кришна повторяют, спроси что-то, он не знает ответов. Он не знает психологии, он не знает природы, мужской, женской. Говорит, повторяй Хари Кришна, все вопросы, один ответ у него. Он не может объяснить, почему я должен повторять в этой ситуации Хари Кришна. Вот у меня вот такая проблема, как это связано вообще? Прабхупада мог все объяснить. Прабхупада мог раскрыть любую вещь знания. Байстан Сарасвати мог раскрыть любую сторону знания. Ходячая энциклопедия называлась. Там был всегда большой опыт жизни и мудрость. От нас требуется тоже квалификация, чтобы люди слушали нас. И материальное, и духовное. Ты говоришь, ну духовная квалификация нормальная. Зачем мне материальная квалификация, правда? Нет, нужна это. Варна ашрама называется. Ашрама это духовная квалификация, варна это материальная квалификация. Мы должны уметь делать все хорошо, что мы делаем. И материальные вещи мы должны хорошо делать для Кришны, и духовные качества иметь при этом. Это называется цивилизация, это культура, что все на высшем уровне. Это традиция, это все произведение искусства. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы строились храмы очень красивые, чтобы мы могли философию знать очень хорошо, чтобы мы проводили киртаны привлекательно, чтобы готовили прасад на высшем уровне. Если у нас есть профессиональная деятельность, чтобы мы были джентльменами настоящими во всех областях. Вот это вайшнав. Он все умеет. Он умелый, это из его качества. Кришна Бхагавадгите, он говорит, он умелый. Быстрый, умелый, сообразительный. Это тоже качество вайшнава. Когда Господь Чайтанья разговаривал с Рамананда-раем, задавал ему вопросы, и они стали говорить, что на все вопросы один ответ, это только Рада и Кришна. Но они обсудили многие вещи, прежде чем они пришли к этому выводу. И когда они пришли к этому выводу, Господь Чайтанья сказал Рамананда-раю, вот ты все понял, но никому так не говори, люди тебя не поймут. Должен уметь говорить, учитывая те предыдущие знания все, как Бхагаватам, описывают Расалилу в 10-й песне, а еще есть 9 песен, которые мы должны хорошо понимать, чтобы обрести сознание Бога. Находясь прямо в материальном мире, нужно понимать, кто такой Бог. А не ждать смерти, чтобы понять Бога. Уйти к Богу только после смерти. Нет, говорится, в этом теле можно познать Бога. Как? Изучая себя, изучая мир и совершая чистую, бескорыстную деятельность по отношению к Богу. Квалифицированно. Бескорыстно не означает плохо. На тебе Боже, что нам не гоже. То есть бескорыстно, если что-то даю, не означает, что плохого качества, а наивысшего качества. Так нужно понимать. То есть это называется бескорыстное, любовное, преданное служение. Итак, необходимо думать о качестве. О качестве. И об этом речь идет здесь. Что же удовлетворит сердце? Что же заставит человека все делать хорошо? Человек только с удовлетворенным сердцем, с любовью может все делать хорошо. То есть, дай нам вывод, смысл всех этих писаний, различных дхарм. Так много религий. И здесь будет описываться все необходимое. Сута Госвами расскажет последовательно, весь Шримад Бхагаватам, то, что он услышал от Шукадевы Госвами. Начиная с сотворения Вселенной, он напишет аватары, первичное творение, вторичное творение, подробным образом. Опишет, что такое Пуруша, высший, верховный наслаждающийся, и что он творит, как он творит, как он поддерживает, как живое существо блуждает, скитается в этой материальной вселенной, и почему. Он опишет все это, прежде чем придет к личности Бога. То есть необходимо понять, как сотворен этот мир высшим разумом. В этом суть религии. Бог один, природа одна. Прабхупада говорит, что если вы христианин, а я кришнаит, это не означает, что если вы верите, не верите в смерть, а я верю в смерть, не означает, что вы не умрете, а я умру. Есть такая религия, которая не верит в смерть, но не означает, что вы не умрете. Это не вопрос веры, это вопрос знания. Итак, есть законы, единые для всех религий. Здесь об этом говорится. Даже вот это единое понимание всех религий, суть всех религий. Без этой сути они все будут враждовать друг с другом, все религии. Они не будут понимать, они выделяют разные вещи в разных местах. Это с одной стороны правильно, с другой стороны они имеют разногласия на этой почве. Но если извлечь суть, эссенцию всех религий, смысл, то это объединит людей. То есть нужно понимать законы Бога. Смерть придет к любому человеку, неважно, кто вы, христианин или мусульманин, или вы материалист, который ни во что не верит. Законы едины, видите? То есть природа Бога одна, природа мира одна. Тогда почему же люди имеют разногласия? Они говорят, а что есть истина, как Понтий Пилат спросил Иисуса Христа? Ты говоришь об истине, а что есть истина? Он был уверен, что на этот вопрос ответа нет. Никто не знает, что такое истина, люди уверены в этом. И Понтий Пилат, он бросил вызов, а что есть истина? Потому что на этот вопрос ответа нет, не бывает никогда в их понимании материалистов. А ответ есть. И постепенно к этому ответу они начинают подходить. Что истина в том, как говорил Видура, Махабхарати, когда тоже спросили, в чем же истина,
Дхритараштра, он запутался со своим сыном. Сказал, истина в том, что нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух, любящие мирные семьи и любовь более всего человеку нужна. Вот в чем истина. Ну, какой простой ответ. Ясно. Ведические книги. Истина для всех одна. Мусульмане или христиане нужна чистая вода. На чистая земля, чистый воздух, крепкие семьи духовного содержания. И любовь к Богу всем нужна. Вот и вся религия. Милосердие, чистота, аскетизм, правдивость, так веды говорят. То есть Судда Госвами все это будет рассказывать. Вот это суть всего Бхагавата. Суть всех религий. То есть сама она относится просто к религиозным посланиям каким-то. Это основа всех религий. Что религиозное послание надается конкретно к месту и обстоятельствам. Что это означает? Кто-то склонен врать постоянно из людей. Мы ему скажем, не лги. Это религиозное послание называется. А другой склонен воровать, мы скажем, не кради. Вот и все различие. А другой склонен прелюбодействовать, не прелюбодействовать, скажем ему. А другой все это делает, но Бога не любит, скажем, люби ближнего. Это религиозное послание. А если все это вы уже делаете, где религия будет находиться, скажите? Если вы уже не прелюбодействуете, не лжете, не крадете, любите, любите Бога, где религия будет находиться? В сердце. Вот это Шримад Бхагавата. Называется Шримад Бхагавата. Религию помещают в сердце, следуя всем заповедям, наставлениям. Не тем, что мне нравится следовать, а тем, что не нравится не следовать. Следуя всем правилам, предписаниям религии. Вывод нужно знать для этого. И вывод означает, я слуга Бога. Если каждый поместит это в сердце, это называется единая религия. Одна религия. Я слуга Бога. Не так, что служу Богу только для своей нации или для своей семьи. Бог не прислужник нашей семьи и нашей нации. Нужно служить Богу, а не своей нации и своей семье. Нельзя Бога заставлять служить себе. Итак, суть религии заключается в этом выводе. И для этого описывается весь Шримад Бхагаватам, весь процесс творения, то есть как это действует, высший разум, и кто он там у себя в обители, чем он там занят. И тогда становится понятна его природа и наши отношения с ним. В конце концов, человек, который понимает Бхагаватам, в конце концов, войдет в Раса-лилу, говорится. Войдет в личное окружение Кришны. Каким-то образом он найдет там свою сварупу. Это произойдет при помощи слушания. Как Шивара Махарадж пишет в своей последней книге, что только при помощи слушания это произойдет. Мы войдем туда, в царство Бога, слушая Шримад Бхагаватам. Разница в слушании в том, что совершенно преданный слушает, когда слушает игры Кришны, слушает Бхагаватам, он также знает свое место там, когда слышит. Например, слушаем Бхагаватам, Варнашрама Дхарма описывается. Это божественная система устройства человеческого общества, это тело Кришны, Варнашрама Дхарма. Слушая, мы должны понимать и свое место в этом. Также в играх Кришны, слушая об играх Кришны, мы должны научиться понимать свое место там. Вот при помощи шраванам, киртанам, это 9 процессов бхакти, открывается наша природа, и материальная, и духовная. И в материальном мире мы должны найти правильное место. И в духовном мире тоже правильное место. И Господь что-то не указал нам на правильное духовное место сразу же. И на материальное. Векали. Как? Аварна. Киба випра, киба няца, шудра, кинина. Неважно кто ты. Браман, шудра или неважно ты кто. Знай науку о Кришне, ты станешь гуру. Его называли еще Аварна. Векали он разрушил Варнашрама Дхарму, потому что векали все шудры. С этим понятно наше место, видите? В варнах. В ашрамах он написал так. Даса, даса, ну даса, все. Вот он, Варнашрама Дхарма божественный. Я не шудра, я не вайшья, я не кшатрий, я не браман. Я слуга, слуга, слуги. Все. Все, нет никаких материальных отождествлений. Это Варнашрама Дхарма. При этом он выполнять обязанности либо шудры, либо вайши, либо кшатри, либо брамана. Естественным образом. Как только мы себя не будем отождествлять с материей, она сама знает, что делать. Она сразу сама начинает действовать. Самостоятельно, под контролем Всевышнего это происходит. Не под нашим контролем. Не то, что я придумал себе варну, придумал себе ашрам сам, пытаюсь следовать всему этому. Нет. Я слуга, слуги, слуги, и я не кшатри, не браман, не шудра, не вайшья. Все остальное сделает природа сама. Маят такшена пракрити суятиса ачара ачарам, Кришна говорит, все под моим контролем. И подвижное, и неподвижное. То есть мы не выбираем себе варну и ашрам. Это делает природа. Это и есть материальная природа, варна. Ашрам также должен соответствовать моему уровню. Например, многие принимают грехастха ашрам, но никто не готов. Никто не готов принять грехастха ашрам. Даже в 50 лет грехастхи не знают, как жить в семейной жизни. Знаний не хватает. Это уж вам повезло, если вы в семье живете хорошо. Просто повезло, потому что знаний не отвлекали. Как жить в брахмачари ашраме, тоже сложный вопрос. Не говоря уже о том, что такое ванапрастха ашрам или саньяса векали. Очень трудная задача стоит перед людьми. Но если мы даса, в любом устройстве мы можем духовно действовать. Ашрам — это духовная деятельность. А не просто обозначение, это не социальное обозначение. Социальное обозначение — это профессия. Ашрам — это духовное, с чем себя человек отождествляет. Вот чем определяется ашрам. Если он себя ни с чем материальным не отождествляет, он саньяси. Если он себя отождествляет с молодым, сильным, красивым телом, ему нужно учиться. Если он отождествляет себя уже с кем-то еще, с парой какой-то, ему нужно жениться. А если ни с чем не отождествляет, это саньяси. Так, даса. И я не то. И в семье нужно быть слугой Кришны. И когда мы в ученичестве находимся, тоже нужно быть слугой Кришны. И на всех этапах жизни, с самого начала это дается. Господь Читание дает, воспевайте все имя Кришны. Это означает служение, наилучшее служение. Киртанам — лучшая часть бхакти. Воспевайте вместе, когда собираетесь, громко. Джапа для мошенников, Прабхупад сказал. Не означает, что не нужно повторять ее. Нужно повторять, но мы должны знать, это для мошенников. Так написал он в Бхагаватам, в комментарии. Что есть правила предписания такие, как джапа, но это для мошенников, которые не хотят служить Кришне. Например, Хануман никогда джапу не повторял. Он 24 часа служил Кришне. А вот если кто-то не хочет служить Кришне, то он должен следовать принципам, правилам бхакти-йоги, чтобы развить этот вкус. И джапа необходима нам, потому что он начнет вкуса к служению. Если мы джапу не будем повторять, мы не будем служить Кришне. Медведь не будет кататься на мотоцикле в цирке, если ему сахар не дадут. Не будет. Джапа нужна, чтобы мы вкус этот поддерживали в себе сами, это питание имели. Иначе вкуса не будет. Поэтому мы... У нас есть требования в Исконе. Каждый дает обещание всю жизнь повторять 16 кругов минимум. У нас нет вкуса к преданному служению. При помощи джапа он поддерживается, и он говорит, это долг становится наш, иначе мы забудем Кришну. Арджуна тоже, он стрелял из лука, а так он служил Кришне. Сражался, он не повторял джапу до битвы на Курукшетре. Говорит, у меня джапа не закончена, не могу пойти сражаться. Это мошенничество называется. Это для мошенников, это практика, то есть для кали-йоги. Вот Господь говорит, кто мне 100 тысяч не платит каждый день, не принимаю, все. При этом не поняли, что такое 100 тысяч сразу. Думали, 100 тысяч рупий. Это сейчас 100 тысяч рупий не такие уж большие деньги, но в то время только, знаете, миллиардер мог такое делать. Все подумали, как это возможно, 100 тысяч. Где взять, все стали думать, где взять 100 тысяч каждому. Каждый день причем. На 100 тысяч имен он сказал. То есть 64 круга мантры. 100 тысяч имен. Вот это нужно платить, говорит, иначе не будет поддержки. Вы должны время уделять святому имени. И это трудно век кали, даже 16 кругов трудно внимательно повторить. И иногда люди не хотят даже 16 повторять. Но хоть сколько-то хотят, уже хороший человек, говорим. Хоть круг мантры, ой, замечательный человек просто. Он уже круг мантры повторяет. Ну как, детей хвалят же. То есть надо, мы принимаем, конечно, все хорошо на самом деле. Но мы должны понять, что это для тех, кто не хочет Кришне служить. Джапа может поддержать этот вкус, дать нам это направление. Кришна сам как бы займет нас в этом. Мы же молимся Кришне, займи служением. И поэтому важный момент служения и сотрудничества. Именно Прабхупад дал нам эту возможность служить всему миру. Впервые в истории вообще
планеты, вайшнавская культура вышла на весь мир, как лесной пожар просто, что творится сейчас. Ведь люди все сейчас бегут к ведическим книгам. Все разумные люди в России ищут, где эти ведические книги, где то, что вы говорите. То есть мы говорим уже, опираясь на опыт, на адаптацию для новых людей. Здесь они столкнутся с тем, что тут труд придется, трудиться им, читать Бхагаватам, Бхагавадгиту. Но Прабхупада дал такие комментарии, дал такое направление проповеди, что все раскрывается теперь простым образом, на глазах. И все, все общество переворачивается. Все трансформируется на глазах. За какие-то 20 лет, боже мой, Россию не узнать вообще. Не узнать, что творится. По всем городам. Как будто какая-то волшебная палочка. Одновременно раз по всем городам и началось. Мы этого не планировали, никто этого не планировал. Мы были в тупике какое-то время после 98-го года, не знали, что делать вообще. К нам никто не приходил, никакие новые люди. Вдруг по волшебному... Раз, и все пошли. И полные залы. И триумф просто какой-то, знаете. Люди просто в восторге. Давно мечтали об этом. Где угодно. В министерствах, просто в залах, в офисах. Все говорят одно и то же. Мы только этого и ждали. Как будто все сговорились просто. Так что нам просто нужно следовать наставлению Прабхупады. Все уже готово для того, чтобы распространять сознание Кришны. От нас требуется только сотрудничество и вайшнавские взаимоотношения. Вот для чего мы вместе. Для того, чтобы выяснять, кто тут прав, а кто тут виноват. Это индивидуально. Каждый сам ответит за свои ошибки индивидуально. Каждый сам получит то, что он заслужил. Каждый. Таков закон. В соответствии с прошлым мы получаем то или иное. Таким образом, нужно положиться на Кришну. Кришна контролирует все, не мы. Мы слуги. Даса, даса, ну даса. Это единственное наше отождествление положения. Векали – это спасение. Это то, о чем Сута Гасвами будет говорить. Через весь Бхагаватам пронесет. Тот, кто прочитает Бхагаватам, Прабхупада говорит, все эти песни последовательно, но за другой обретет сознание Бога. Не обязательно. Настоящее, истинное сознание Бога обретет. Он хотел, чтобы мы читали произведения по утрам, постоянно учились в течение всей жизни, слушали Бхагаватам. Поддерживали сознание Кришны. Читали эти книги также. Повторяли джапу, пели киртаны. Киртан — это юга-дхарма, не джапа. Киртан, санкин вместе собираются и громко поют. Вот это юга-дхарма. Господь читает. Да. Джапа — это для личного поддержания. Итак, вот такие вещи простые, и они очень экстатичные. Харинамы, фестивали, просад, бесплатные пиры, на что люди будут с радостью жертвовать, Прабхупада говорит, эти пиры, этот просад. Где они такое еще могут попробовать? Такую освященную пищу, от которой все пьянеют и просветляются. Киртаны тоже сам пьянеют и просветляются люди. И ничего не нужно. Не нужно наркотиков. Башкирия — это же наркомания, правда же? Верно? Я помню. Когда мы были в Башкирии, нам говорили об этом в министерстве. Мы приходили с кем-то из преданных. И там женщина сказала, когда мы предложили, что у нас есть программа против наркотиков, антинар этот. Эта женщина подскочила аж на месте. Я, говорит, все двери, все стены прошибу. Если вы на самом деле способны это делать, я, говорит, прошибу любые препятствия для вас. Я для вам все дам для этого. Это же беда вообще, здесь, в Башкирии, особенно, говорит. Это наркомания — так огромная проблема в Башкирии, сказал он. Не знаю, что сейчас, не думаю, что стало меньше. Потому что все имеет тенденцию прогрессировать. Векали. И так это нужно распространять, потому что люди на самом деле, они теряют рассудок, теряют качество, они деградируют. Если вы спасете хотя бы одного человека по-настоящему, вы сами получите огромное благо. Каждому это запишется и зачтется. Если даже потом вы не удержите в сознании Кришны, куда-то отойдете в будущем, неважно, это зачтется, это заслуга. Это огромная заслуга, если вы помогли хотя бы одному человеку в этом мире. Я не говорю, что если вы двум помогли людям, или многим людям помогли, Прабхупада сколько спас людей. Кришна хочет этого, чтобы мы помогали людям. Не только думали о себе. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
себя. Тоже начинаются какие-то отношения, рационалистичные со своим другом. И тут очень все просто, если человек отказывается, там, не сказки, даже он не человек отказывается, и мы уходим. И человек испытаемый уходит, соответственно, ученику. А вот как с преданным быть, допустим, если мы с преданным пытаемся все отношения, ты построить, там, приглашаем, русские отношения, там, а человек не хочет, допустим, отказывается, то как быть?
Хороший вопрос. С людьми все ясно, мы просто разошлись и все забыли. Ну а как с преданным быть? Тут сложность просто. Это как в семье. Мы же все равно живем вместе. Как нужно все равно отношения иметь. Нельзя вот так просто отворачиваться, забыть нельзя. Здесь Бхагаватам советует принять позицию нейтралитета, основную. И на этой платформе строить отношения потом. То есть не развивать привязанности среди преданных. Нейтралитет. Нейтралитет – это тоже определенная форма как бы привязанности, с другой стороны, если рассмотреть его правильно. Не холодное отношение нейтралитет. Неправильно это понимают люди. А доброе, равное ко всем расположение. Но оно пассивное состояние. Я люблю всех, но активно это не проявляю. Могу просто смотреть, могу улыбнуться, кивнуть головой. Могу поддержать вот так со стороны. Вот это нейтралитет называется. Это платформа наших отношений. Если мы близко не можем общаться, то нейтралитет. Мы на расстоянии, но мы киваем головой, улыбаемся, делаем такие знаки, что я хорошо к тебе отношусь, я в порядке, я тоже, все нормально, не беспокойся. Мы разные, но у нас все хорошо, мы друг друга принимаем на расстоянии. Вот таким образом. Бхагаватам советует нейтралитет как основу. Не дружескую расу. Потом раса слуги, она лучше, но бывает, что даже не принимают служение. А если служение есть, то уже связь сильная. А если нет, то нейтралитет.
А если нет отношений, то есть, например, мало отношений, какие-то, то есть, когда это проблема, тогда как?
Это означает, что совершены были оскорбления. Уже все уже, это факт, совершенный факт. Вот результат этих оскорблений. То, что мы чувствуем неприязнь или вражду даже кому-то. Это результат оскорблений. От этого нужно очиститься. Молить Святое Имя о прощении. Здесь у нас врагов нет, на самом деле. Это в уме все. Нужно очистить ум, повторять Святое Имя постоянно и забыть об этих всех разногласиях. Необходимо очищение. Тут только одна проблема. Возникает вопрос, а почему я первый должен это делать? Я хочу последним это сделать. Когда все это сделают, потом я последний тоже это сделаю. Это проблема ложного эго. Не я же не совершал оскорбление, правильно? Он же тоже совершал оскорбление. Почему я должен первый это делать? Вот это проблема единственная. Если мы развиваем смирение, проблемы нет. Я был во всем прав. Только был не прав в том, что оскорблял других преданных. Понимаете, в чем дело? Я все правильно говорил, но говорил оскорбительно все. А говорил я все правильно, я же знаю Писание. Основывался на Писаниях всегда. Я имел какое-то свое понимание, которое мне Бог дал разум, я применял его, в чем я был неправ. Во всем прав. Но я говорил это оскорбительным образом. Вот в чем я неправ. И из-за этого нужно молить прощение у Кришны, у преданных. Другого нет. Нужно принять смиренную позицию. Тринад описывает нищина. Ну, давайте подумаем еще что-нибудь. Можно уехать в другое место. Так бывает, что здесь уже невозможно никак очистить ум, но никак не получается. Вот все равно я думаю об этом, и плохо, и все. Тогда можно уехать в другое место. И начать там уже в новом качестве все по-другому строить отношения с преданным.
Они видят твои отношения, ну, новый образ жизни, нужно было забрать, ну, маленькая зарплата, там, да, отношения, другое совсем жизни. Деньги бы хотят уже, то есть, как сказать, старого времени, да, взять, ну, все 25-30 лет человек уже только мог родиться, ну, то есть жениться либо выйти замуж. Вот, а так как кто-то из здесь еще и болеет так сильно, возникает вопрос, ну, ну все, как говорится, 2 недели, где вроде не уживаются, ты вроде стараешься находить общий язык, но в итоге получаешь это надлам, потому что, да, действительно, должно эго, но все равно берет свое, вот, тебя уводит, и значит, это получается конфликт. В конце которого происходит, ну, ты мог слишком долго задержаться, вот, пора как бы там тебе что-то делать, да, то есть, как бы идет выталкивание. Вот, как в этих случаях делать? Либо ты идешь на встречу, но отвлекаешься от духовной практики и прочее, и как бы им уже хорошо. В таких случаях.
Это если человек живет с родственниками непосредственно?
Да, непосредственно с родственниками, возникают трения такие, что ты, ну что, вдруг, 30 лет, там, 31, 32, 28, 33, тебе пора уже, все, вот я думаю, по 21, 22, 23.
Да, пора уже, пора.
Тоже опять-таки служить Кришне, молиться, да?
Они правы, пора уже, самостоятельно жить пора. Самостоятельно уже начинать нужно.
Не, а скажем, пока есть финансовые затруднения, да, можно ли просто вести себя как самостоятельный человек внутри семьи, чтобы делать, а еще видеть, что все самостоятельно?
Можно делать все, что угодно, но семья будет конфликтовать, потому что они же контролируют друг друга. Они же смотрят, что делает, почему делает. Все замечают, все контролируют, на все свое мнение имеют. Все будут оценивать. Не избежите конфликтов. Можете все правильно делать, но время пришло. Они будут ждать от вас того, что время требует. Да. Либо деньги, там, семья, ну, как обычно, там, дети, ну, обеспечение. Этого нет, они никогда не дадут вам покоя.
То есть уже не избежали, то есть
стоял. Родственники не дадут вам покоя.
Ну и подстраиваться по них тоже, я думаю, не стоит, да?
Нужно жить самостоятельно. Это единственный выход.
Что они вам говорят?
Они сами говорят это.
Движение к цели есть вообще. От чего это зависит в полном плане? Кто-то ставит цель, сразу не двигается, достигает. С решимостью, а кто-то буксует. Какие факторы?
Разная обусловленность. Материальная обусловленность у всех разная. Например, Друва Махарадж, поскольку был кшатрием, у него была решимость природная. Уже он имел это. Это кшатрий по природе. Если человек, скажем, шудра, он не будет иметь таких качеств решимости. Он ведомый, его нужно вести постепенно, заботиться, вести человека нужно. Если взять брамана, у него глубокая внутренняя решимость, тоже есть сосредоточенность, может медитировать, не отвлекаясь, сильный разум у него. Поэтому есть разная природа людей. Да, нужно стать браманом, Прабхупада сказал. Нужно развивать качество.
Я услышала лекцию, что гнев преданный должен вливать на материалистов. А бывает так, что в семье как бы друг на друга там или между
двумя. В семье материалисты есть какие-то у вас?
Нет. Что гнев надо вообще просто, ну, как бы на материалистов вливать. Если он у тебя есть.
Ну да, сразу на балкон и всех материалистов может быть. Микрофон взять и прям.
Каким образом?
Ну, в проповеди. Вот я и говорю как.
Да, проповедь.
Можете на балконе сделать там трибуну с микрофоном. И когда чувствуете раздражение, выходите все говорить людям в лицо. А как еще? Ну тогда критикуйте близких за материальные недостатки. Так делаете? Ну, обычно так близкие люди будут жить, они будут видеть недостатки друг друга и будут указывать на это. В близких отношениях этого не избежать. Муж и жена — это два таких особых инструмента, которые вот внедряются друг в друга, вот в это ложное эго, всю жизнь вообще прогрызают там дырки. Либо отказаться нужно от ложного эго, либо разводиться. Мы выбираем отказ от ложного эго, без развода. Но здесь говорит, нет, ложное эго я оставлю себе, дорогой, пока, веди в другую сторону, не надо грызть мне душу. А они не хотят такого. Поэтому есть как бы выход гневу все равно, тем более в семье. Есть за что друг друга критиковать, вы же знаете недостатки. Единственное, не унижайте, не оскорбляйте друг друга. Гнев этим опасен. Что это может перейти в оскорбление, и тогда разрушаются отношения. Но в проповеди, если мы проповедуем, мы тоже гневаемся. Мы же говорим, что правильно, что неправильно, в лицо людям. Они боятся, что еще не согласны, мы еще больше давим на них. Разбиваем их аргументы. Это все гнев. Проповедь, она имеет несколько агрессивную природу. Но это в благости, поскольку он знание дается. А как вы скажете приятно, правда? Век Кали. Это еще хуже будет. Он издевается, еще и улыбается при этом. Еще культурно говорит, еще и культурно себя. Это еще хуже будет, Век Кали. Вы думаете, так просто говорить приятным образом правду? Это великое искусство. То есть этому нужно учиться. Пока делайте то, что умеете. Это уже честная позиция. Может, она не совершенна, но она честная позиция. Не ждите совершенства, действуйте и станьте совершенными, Прабхупада говорит. Не дождетесь совершенства по-другому. Действуйте. Пусть это будет несовершенно, но честная позиция. Начинающие преданные, Боже мой, они ругаются там со своими родственниками, как хотят. Это для них нормально. Это для них нормально. В той среде это как раз хорошо. Там они по-свойски друг друга объяснят, по-своему. И поймут, очень хорошо поймут друг друга. Каждый действует честно, вот и все, вот это и есть правильно. Качества придут. Если имитируете возвышенного преданного, думаете, как же это все приятно сказать, либо мне вообще молчать, то вы превратитесь в такое вот существо забитое. Вайшнав непривлекательный будет таким образом. Забитый будет. Такое ложное смирение, как бы. Прабхупада не был таким. Вы читаете книги, смотрите фильмы о нем, смотрите, как он действует. Ради взаимоотношений с супругом я буду готовить ему мясо, чтобы отношения в семье не разрушить, правильно? Такие уступки бывают. Но это серьезное препятствие духовной жизни. Это так же, как пить вино ради отношений. Иначе мои друзья отвернутся от меня. Чуть-чуть должен выпить, не ходить, пригубить, правда же? Иначе их не уважают. То есть эта логика может привести к чему? К беспринципности. Ради отношений. Возможно, это так, что какие-то уступки возможны в начале. И готовить мясо, может, приходится кому-то, потому что семья распадется. Но вы должны работать в своей семье, чтобы вас также понимали и уважали ваш выбор. А не смиренно молчать и продолжать готовить мясо всю жизнь. Это смирение глупое. Люди должны, ваши родственники, понять, что для вас это очень важно, ваш выбор. Это ваша жизнь, в конце концов. И научиться тоже уважать ваш выбор. Это не так, что просто смиренно, слепо принимаем все, что они говорят, ради того, чтобы просто оставаться в семье или так и далее. Одна преданная в Аллахачитане Санкт-Петербурга, которая давно уже покинула тело, в Вриндаване когда-то. У меня была семья, муж и сын, два демона вообще были первоклассных. Она их пыталась делать преданными. Все делала для них. И мясо готовила, и на любые уступки шла регулирующих принципов, чтобы только мужа привести в сознание Кришны. Но такого ужасного положения никто не ожидал, она даже сама не ожидала. Как проявит себя муж? Как только она заболела, рак обнаружили. Он совершенно спокойно стал искать другую женщину. Совершенно спокойно. Говорит, ты же понимаешь, что я же еще мужчина, я же еще молодой. Он ей говорит это. Той, которая жертвовала всем ради него вообще. Когда она оставила тело, я позвонил ему и сказал, ваша супруга ушла там во Вриндаване. Он даже не расстроился, у него такой голос был молодого козла, как сказали. Он там уже жениться собрался на ком-то. Это была Бхачитанья, когда увидела вот это его, когда поняла этого человека, она сказала, боже мой, зачем я все это делала? Я уеду во Вриндаван. Я, оказывается, здесь никому не нужна. Меня просто эксплуатировали всю жизнь. Готовь то, делай это, давай мне секс, все, вот и все. Меня никогда не уважали, мой выбор. Понимаете, что происходит? Она собралась в Вриндаван и смело уехала туда, все. Говорит, я буду умирать там. И им было даже все равно. Где там мать, жена, умирает там или не умирает. У нас своя жизнь. Иногда вы служите просто к какому-то эгоизму. Но если это не эгоизм, там есть разум, там есть качество, он научится уважать. Он просто поймет. Сначала не поймет человек, потом поймет. Что вы тоже живое существо. У вас тоже есть свобода выбора. У вас какие-то ценности внутренние. Он сможет это оценить. Хорошие люди смогут всегда это оценить. Итак, это препятствие, и с этим нужно как-то бороться, нельзя просто мириться. Хотя многие годы приходится терпеть, но имейте это в виду. Это препятствие духовной жизни. Еще раз вопрос выйдет. Да. Интерес очень большой к ведическим знаниям. Например, в Омске у нас было зал на 500 человек, и битком был забит, и в проходах люди сидели даже. Пришла Удари Дхама также, Прабу. Он там проводит лекции регулярно в Омске. И одна лекция у нас была с ним вместе, совместно. Битком набитый зал, короче. И он говорил что-то там. Ну, он говорит о благости, он понимает психологию, также о Боге говорит, конечно же. Я им стал рассказывать о расах. Зал вообще, затаив дыхание, все слушал. Люди писали там все это. Потом цветами завалили всю сцену вообще нас там. Это просто люди. Я подумал, вот это прямо на ТВ можно выносить сейчас, вот в страну. И люди будут слушать и смотреть все это. Там много важного, ценного для них. Там речь обо всем важном. О семейной жизни, о мужчине и женщине, о Боге, о душе, и о здоровье. Все-все ценности человеческие. И вопросы, ответы, там этот процесс. И просто 3 часа они не уходят, никуда не собираются уходить. Новосибирске тоже. За несколько дней дали там что-то, позвонили, это полный зал людей, кругом. В Екатеринбурге полный зал людей, 3 дня в подряд. Везде, во всех городах, повсюду сейчас так. В Владивостоке был 2 или 3 года назад, не помню тоже, полный зал, там 400 человек, конца ему не было этого зала, там какой-то огромный зал. Везде мы просто говорим, Бхагавад-гита, опираемся на эти шлоки, описываем все обычные наши законы, вещи. В конце Хари Кришна мантру поем вместе. Как? Концерт уже в конце. Понимаете? Уже такое шоу творческое вообще. И танцы там, и песни, и Хари Кришна. И люди уже начинают сами петь Хари Кришна, выходить на сцену тоже. Прасад там в конце раздается, сладости. То есть праздник такой устраивает. Если в 90-х, помнишь, в 90-х это было как бы мода, но новизна какая-то, люди просто интересуются, что это такое. Заявление, то здесь уже интерес целенаправленный. Знания нужны. Тут знания. Они идут, все пишут, все записывают, все диски там, все книги покупают. По всей России. То же самое происходит сейчас в Краснодаре, мне говорят. То же самое сейчас происходит в Прибалтике. Это было в прошлом году. В Москве, я не знаю сейчас, но в Москве там Динамо. Там на одном джанмашеме 10 тысяч человек приходит. Размах такой. Там множество центров уже в Москве, уже много центров. В Алма-Ате происходит то же самое, центры развиваются, как грибы.
В Алма-Ате ферма Говинда Махараджи, она существует?
Или, ну, или все то же самое существует, формально не существует, а фактически там все то же самое продолжается.
На этом же месте?
На том же месте все, ничего не изменилось внешне, абсолютно.
Там вы слышали, снесли же там?
Снесли несколько домов, да, тракторами. Когда выгоняли преданных оттуда, сносили дома. Но преданных же трудно выгнать, вы же знаете. Они могут жить под деревом, нет проблем. Или там как-то пойти в гости там, в углу где-то ночевать, нет проблем. Их не выкуришь ничем оттуда. Храм также стоит, коровы также пасутся. Программа воскресная также проходит. По 500 человек люди там каждое воскресенье. Говинда Махарадж сейчас, по-моему, уже поехал в Москву. Был вот там недавно. Они в Боровом сейчас провели фестиваль большой. Йога какой-то, ретрит у них был для новых людей. Говинда Махарадж там медитацию им преподнес. Хари Кришна мантру со своей группой музыкальной. Там все были в экстазе, конечно. То есть все здорово. В Казахстане мы были в министерстве. Представьте себе. В министерстве проповедовали там людям. То есть все идет очень хорошо в плане проповеди и интереса людей. Сейчас самое время проповедовать. Самое время. Через прикладные науки очень хорошо проповедовать. Когда йоги знают хорошо йогу, допустим, сами. Открывают клубы йоги, центры йоги. Они зарабатывают хорошо на этом и проповедуют мощно очень. Йога, потом астрология очень хорошо помогает проповедовать людям через астрологию. Аюрведа, но там нужна хорошая квалификация, конечно, учиться нужно. У нас есть доктор один юридический, очень хороший в Алма-Ате, преданный. Он изучает очень глубоко аюрведу, знает, наверное, один из лучших аюрведистов сейчас в СНГ. По пульсу диагностирует, то есть лечит такие болезни, которые врачи не лечат. Поэтому к нему там народ просто валом идет и... готов заплатить любые деньги, чтобы получить у него консультации, какие-то лечения. И он также проповедует, он дает, выступает на программах также на наших. Целый институт организовали в Алма-Ате. Приводных духовных технологий, то, что организовал Бхакти Тирта с вами. И там сейчас это мощный центр образовался. Вот, я не знаю, люди каждый день приходят новые туда. Каждый, то есть набираются группы постоянно, чтобы проводить с ними семинары. Потом публичные программы делаются для них. Последняя была программа «Я талант в человеке» называлась. Народу навалило. Все из города это потом обсуждал. Мы говорили о природе таланта, о божественных энергиях. И это же была еще творческая программа. Там и пели, и танцевали опять же. И представляли различные области знания. У вас есть геопроектор здесь через компьютер, чтобы показать?
Через компьютер. Вчера был человек на лекции.
Да. Вы не видели Читарка Витвани? Рупа Госвами. Рупа Госвами, Читарка Витвани, вы не видели? Я могу показать либо здесь завтра утром, если проектор будет, конечно. Здесь можно даже просто простой какой-то повесить, скажем, здесь, показать здесь для преданных. Это чудесная вещь, необычная. Вы видел? Нет, тоже не видел. На GBC представили в этом году, мы смотрели. Все были потрясены просто. Это стихи, рисунки Рупа Госвами. Произведение. Вы видите, какой сверхъестественный разум имел Рупа Госвами, когда писал эти стихи, как он это делал. Я бы мог показать, у меня есть слайд-шоу хорошее. Вот. Экран можно тогда не брать, можно здесь какой-то просто здесь повесить на стене отсюда.
Экран, знаете, такой? Ну, такой раскладной.
А, ну тогда попросите завтра на утро. И мы покажем здесь вам Читарка Витвани завтра. Хотите, да? Хорошо?
Ну, какой талант вообще? Развивать или он или от природы зависит?
Талант, другой синоним – это способность.
Под вас надо быть.
Да.
И есть что-то, что не изменяется? Есть планка, которую на вас можно проявить?
Для человека есть планка, для Кришны нет. Талант — это взаимодействие с Богом, именно с этой божественной энергией. Когда человек взаимодействует с этой энергией, он делает сам не верит в то, что он делает. То, что как Брама, да, он творит Вселенную и сам потом удивляется, как это вообще получилось. Сам восхищается и потрясается этому всему. Это способность, которая взаимодействует с Богом. Вот эти способности, которые мы сейчас имеем, они кажутся простыми. Но если их связать с Богом, они будут непростыми. Понимаете, да? Это, в этом талант весь заключается.
Как преодолеть критику в уме по отношению к преданным и сердце не одолеть?
Для этого нужно быть сознающим Кришну очень, сосредоточенным на духовной практике, на духовной цели. Вспомнить опять, зачем мы здесь, любовь к Богу, вспомнить ценности настоящие, что важно. Тогда это поможет нам оторваться от критики постепенно. Если ум уже стал критическим, очень трудно его оторвать. Нужно время. Трудное дело. Обычно нужно время 5-10 лет, чтобы как-то прийти в себя. Это непростая, не безобидная вещь, критика. Услышанная или сказанная. С чувством тем более. Человек может успешно продвигаться, если у него сильное эго. Смотря что имелось в виду в этом утверждении. А в этом мире, в материальном мире? Ну да, в материальном смысле ложное эго, да, оно дает силу. Силу быть первым. Это скромно думать, почему я первый. Тут много достойных людей, кроме меня, верно же? Ага. Прабхупада однажды спросил, этот вопрос задал одному преданному, который прославлял одного ученика Прабхупады, который отклонился от Прабхупады. Он же, говорит, преданный, тоже проповедует. И он мягкий, он наводит недостатки вашей жесткой проповеди, ученик. И кто-то стал его поддерживать из учеников Прабхупады, что он тоже преданный. Но Прабхупада спросил, а как ты отличишь амбиции от преданности? Понимаете, в чем дело? Причина продвижения. Вот это нужно уметь различать. Есть преданность настоящая, а есть амбиции. И то и другу помогает нам продвигаться. Но мотив-то разный. То есть старайтесь понимать эти вещи. Вы должны проявить любовь по отношению к матери, и все. И ничего другого. Она просто испытывает сына. Она просто хочет убедиться, что же такое сознание Кришны. Будет ли он быть жестоким по отношению ко мне за своей верой или нет? Насколько он отвергнет меня вообще? Забудет обо мне? Или будет помнить? Или как будет помнить? То есть она желает услышать ответ, что сын не бросит ее, он позаботится. Сделает для нее все, что угодно. Можете убедить ее в этом? Что я готов делать все, что угодно для тебя. Если ты состоишь, то будешь нуждаться в помощи. Ты же моя мать. Но, конечно, для тебя буду делать самое лучшее. Мне будет неприятно делать для тебя то, что плохо для тебя. То есть умеете общаться просто здесь. Разум должен быть смиренным и гибким. Гибким также.
У меня такой вопрос.
мудрый, в кавычках, много проповедовал, других участвовал в очень сейчас понимаю, что это все было как бы не то.
Так, всегда происходит, когда мы добираемся до ложного эго. Всегда такая реакция будет. Разочарование некоторое. Это то же самое, что разочарование. Это результат именно того, когда мы соприкасаемся с этим ложным эго. Добираемся до него. В этой ситуации нужен разум. Просто разум. Когда человек болеет, плохо себя чувствует, что он должен делать? Обратиться к врачу. Или вспомнить, как лечиться и делать это. Значит, в этом случае Хари Кришна Мантру нужно повторять, как лекарство принимать просто. Нравится, не нравится, закрыть нос, глаза и проглотить. Преданный должен так делать. Это означает, что человек преданный. Человек преданный. Преданный так делает.
И сколько там будет?
Это зависит от человека. Насколько он станет смиренным, быстро, неизвестно. Можно просить Кришну, чтобы помог быстрее стать смиренней, разумней. Помог развить качество. Дал защиту, прибежище, не отталкивал от святого имени. Обещать исправить ошибки. Должен продолжать общаться с Богом.
А вот крючок кругов можно снижать, потому что не
так. Если преданный не инициированный, не имеет значения, какое количество кругов он повторяет. Нет обетов. Прежде чем человек получит инициацию, он пройдет испытания определенные.
Это слово. Звучит так и жизнь.
Это школа смирения. Каждый идет этим путем.
Если мы в молитвах обращаемся к Кришне, чтобы он помогал нам развивать качество, передал какие-то испытания, это не считается эксплуатацией Кришны?
Нет, это мотив хороший, это благостный мотив. Очиститься.
Да, для очищения.
Это благостный мотив. После инициации там уже не испытание, нет. Испытание в каком-то смысле всю жизнь будет приходить к нам. Но инициация означает уже связь с духовным учителем, уже испытанная связь. Хотя первая инициация, испытания еще будут продолжаться. Вот вторая инициация, уже все. Вы уже эту связь не должны испытывать. Должны преодолевать трудности на пути к Богу. Поддерживая эту связь. Уже не сомневаться в этом. Уйти можно когда угодно. Потому что не все готовы к инициации. Не думайте, что все готовы к инициации, кто получает инициацию. Потому что инициация дается авансом чаще всего.
Бывает состояние, когда не хочется общаться не с преданными, не совершать служение, а будет некий период как бы внутри себя, как в раковине. Это естественное состояние. Возможно ли тогда отходить от преданного служения на какое-то время? Ощущение, что как улитка внутри, как бабочка, вот как-то кокон еще сидишь, нужно время для внутреннего, как-то внутреннего работы.
Да, это нормально для человека неинициированного. Инициированный нет, он должен контролировать ум уметь. Должен общаться с преданными регулярно. Практиковать.
После инициации, как бы уже, который ты должен принять.
Обязательства нужно принимать самому. Это наш выбор должен быть. Если мы еще этот выбор не сделали, зачем инициация? Человек не готов еще. Это выбор, поймите. Это не что вас заставляют инициироваться и принять. Нет, это ваш выбор осознанный. Это было ваше желание. Полностью вряд ли он сможет сразу участвовать в миссии Господочитания. То есть это брахмачари, может быть, полностью, я думаю, или саньяси тоже больше ничем не занимаются. Но семейные люди еще много чем занимаются, поддерживают, чтобы миссию Господочитания. Да, но служение должно быть стабильное, какое-то служение должно быть. Минимальные требования — это 16 кругов, 4 принципа и какое-то пассивное служение. Не то, что полная занятость в миссии Господочитания. Такого условия нет сразу. Пассивное служение, сейчас слышишь. Но стабильно. Постоянно. Как это понять? Ну, когда этот факт произойдет, это будет понятно. Если не понятно, значит, не контролируется. Это же просто. Не пытайтесь жить сейчас сердцем. Сердце нужно очистить. Живите разумом. Гуру, саду, шастры. Руководствуйтесь разумом. Изучайте шастры. Слушайте лекции. До сердца подождите еще. Мы хотим сразу, как бы, чтобы нужно время очиститься.
Как там проповедовать преданные, которые отошли?
Смотря на сколько они отошли. До какой глубины это произошло? Оскорблений нет? Нет проблем. Приглашаете, кормите просадом. Нет проблем.
А как, допустим, его вдохновить?
Нет, просто приглашаете на праздники. Не надо пытаться. Просто давайте ему просад. Доброе общение, все. Ничего не ждите от него. Не думайте даже об этом. Есть преданные, добрые, но у них просто трудности. Проблемы какие-то. Они заслуживают уважения, потому что они для Кришны что-то уже сделали. Уже что-то сделали Кришны. Мы помним это. Поэтому всегда можете приходить на просад, на киртан, на все праздники. В гости, когда нужно. Вот с этого пусть начинает, пусть приходит в гости, сейчас ест просад, слушает киртан. Ничего не нужно. Не общайтесь с ним. Не, вообще как будто его не существует. Это уже поведение не вайшнавское, мы не общаемся. Это демоническое поведение. Критикуют гуру и преданных. Человек не хочет принимать смиренное положение. Общаться неблагоприятно с таким человеком. Что такое оскорбление? Апаратха, она основывается на анартхии. Недостатки есть какие-то, нечистота в сердце, анартха. И та анартха, которая совершается намеренно, это есть оскорбление. Если человек не прощает, это тоже проблема. Критика. Есть два вида критики. Есть конструктивная критика. Есть критика злобная. С завистью злобой критика. Вот это оскорбительная критика. Конструктивная критика применяется при руководстве, например. Мы распределяем обязанности. Я говорю, вот этого человека, вот давайте поставим сюда. Говорит, нет, этот человек, он безответственный. Это критика, видите. Туда его ставить нельзя. Она беззлобная, конструктивная. Она имеет тоже недостаток, потому что даже когда вы конструктивно критикуете все, вы развиваете высокомерие, опасность есть. Как вы как судья выступаете в этой роли всех. То есть тут тоже есть опасность. Даже конструктивная критика должна быть регулирована. Необходимость все. И есть критика, которая продиктована злобой и завистью, она очень, очень плохая. Это на самом деле аппаратка серьезная. У меня есть зависть, естественно. Так? Я вижу у вас недостаток. Я вижу правильно, верно же? Но я намеренно говорю это с злобой, с неприязнью. Это аппаратка. Тогда это нужно сделать без злобы и зависти. Нужно сказать в другом качестве. Вот тогда это уже не аппарат, это конструктивная критика. Не путайте аппаратху с честностью. Честность означает, что мы говорим то, что видим, факты. Но в хорошем расположении, дружеском расположении. Обижаются все, когда им говорят правду. Кто не обидится? Но вы должны просить прощения, если он обиделся. Я скажите, извините, может быть, я рано и не к месту говорю, может, я вообще не должна об этом говорить. Можете так сделать. Но если он продолжает обижаться, это не вайшнав, это его уже проблема. Он долго в обществе преданных не сможет находиться. Если он не выдерживает честной критики человек, то как же он будет вайшнавом? То есть честное, вообще должно быть честное у нас. Не путайте честность с оскорблением. Обижаются все, у кого сложное эго, но носить обиды – это грех. Обился чуть-чуть, ну и хватит. 5 минут можете пообижаться, все. Но если вы 5 лет это носите, простите, это не вайшнав. Это слишком.
А если проклинают
вас? Кто, преданный?
Да, который, допустим, не сказали честно,
Ну, это только в Уфе я слышу такое, не знаю. Может быть, для башки это нормально, я не знаю. Что преданные проклинают друг друга.
Нет, ну в некоторых же местах получается, некоторые так сразу же начинают. А ты не боишься, что это проклинают?
Либо вы очень досадили этому человеку, либо он просто демон чистой воды. Так, есть история об одном монахе, который пошел к своему настоятелю, жалуется на другого монаха. Своему, значит, настоятелю, говорит, тот отец там такой-то, ты знаешь, у меня вот этот вот, мы живем с ним в одной келье. Ну, такой вообще монах, ужасное поведение у него. И каждый день он делает что-то, что меня просто выводит из себя. А вчера, представьте, он вообще на меня руку поднял. Ударил меня.
Этот монах, этот настоятель сидел и кивал головой, да, и так переживал вроде бы все это. А в конце говорит, а ты пойди-ка и извинись перед ним. Как? Ну, вот он агрессор и прочее. Ну да, до чего ж ты человека дошел, что он тебя уже бить довел, что он тебя уже бить начал? Иди извиняйся перед ним. Я не думаю, что преданный с того не с сего скажет, проклинаю. Нет, видимо, это уже процесс какой-то, уже до ручки довел его. Нужно быть внимательным, не вредить друг другу. Если вы что-то говорите человеку, ему неприятно, 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 остановитесь. Не вредите. А что, правда, матка глаза колет, да? И вы продолжаете это делать. Это вредительство называется.
Не, а если в цепочке оказались?
Бережно, бережно. Например, вы говорите правду кому-то. Человек, оп, обижается. О, извини, все, забыли. Через месяц повторяйте снова мягче. Он помнит это. Уже тревит по-другому. Если продолжается, через 2 месяца снова намекните, уже будет легче. Понимаете, то есть нужно терпеливее это делать. В страсти мы хотим сразу человека изменить, и сразу уже чистый вайшнав, все. Удобен. Послушен. Между мужем и женой, когда они обсуждают преданных других, да, это может быть опасно.
Может быть опасно. Это также может быть оскорбление, даже если тот человек не слышал, можно услышать.
Обычно женщины склонны именно к обсуждению больше, то, что происходит вокруг, поскольку их это глубже задевает по природе вещей. И она, конечно же, мужу все это будет вливать. Что-то так, что так, и она же переживает все это. Задача мужа – контролировать эту деятельность жены. То есть между ними всякое может быть. Но он должен контролировать, чтобы это не выходило за пределы лишней вещи семьи. То, что жена думает и говорит. То есть у него есть разум для этого твердый. Но он должен в нужный момент остановить это все, уметь. По-мужски. Что женщину унесет, эмоции могут уносить куда-то. Там боль в сердце, она же переживает, она же глубже в 9 раз, чем мужчина. Понятно, что иногда вот выносят эти волны эмоций, и разум ее колышется, колеблется. Тогда муж слушает, говорит, все, достаточно. Все, забудь об этом. Есть история о 2 козлах. Ну, коза и козел, семья. Это притча. Притча. И коза, она имеет обыкновение, как себя вести. Она же в центре внимания, ее же любят. Она сразу становится такой, знаете, вот, требовательной, что-то, желание свое проявляет сразу смело. И она козлу говорит, хочу то. И он бежит, значит, туда бежит, приносит. Ну, ее любят, все нормально. А хочу это теперь. И эта золотая рыбка, она хочет больше, 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 эта бабушка от дедушки. В конце концов она говорит, хочу то. Вот видишь, там цветок на скале растет, достань. Козел понимает, это очень рискованно, то, что она хочет сейчас, это я могу потерять жизнь вообще. Он ей объясняет, ну, дорогая, всему же есть предел, это слишком опасно. А хочу, хочу. Так вот, она играет. И тогда он берет свои рога, у нее уже есть рога, направляет на козу и атакует ее. Он сильнее же мужчина. Если он как вот разум соберется, он сильнее силы покажет сейчас. И рогами в бок хорошенько, прижимает к скале рогами. Она говорит, что ты делаешь вообще? Ты так грубо со мной обращаешься? Не нужен мне никакой цветок, я не хотел вообще ничего на самом деле. Я просто так вот сказал, ну что ты так серьезно на это реагируешь? Просто так, я вот просто рассуждал. Не нужно так серьезно все воспринимать. Такие женщины, верно? Вот так мужчина контролирует жену. Есть предел, когда есть предел, он ее, оп, она все, да, я не хотела ничего, на самом деле, что-то так. Я ничего не имел в виду.
У нас 2 сына, 17 и 20 такого, но мне страшно, мама, ты с нами, то есть я христианская, то есть до какого, до каких пор надо, что не то, что скрывать свое отношение вот, с одной стороны, не скрывать, вернее, скажем так, преимущественно быть с детьми, чтобы их поддерживать. Либо каждый свои вопросы. Потому что я в ваших лекциях слышала, что мать всегда должна быть с детьми.
Я здесь не вижу никакого вопроса. Я даже не вижу, в чем тут проблема. Почему нельзя идти путем сознания Кришны? Непонятно. Только потому, что дети христиане.
Дети не понимают.
Но это же индивидуально. Причем здесь дети? Мало ли кто у меня не принимает взрослых в сознании Кришны. Мне абсолютно безразлично. Это мой путь, моя жизнь. Как это связано с материнским долгом? Это же духовная жизнь, это путь сердца. Это индивидуально. Это индивидуально.
Нет, ну, в Хатре, допустим, вот в Ядре есть несколько матушек, которые пришли вслед за своими сыновьями и стали тоже преданными, потому что сыновья там, чтобы быть вместе с сыновьями, чтобы помочь им становлению и поддержать их на этом пути.
Но они же приняли сознание Кришны все равно.
Не приняли для сыновей.
Неважно, неважно, они же приняли сознание Кришны. Всем сердцем приняли. Ну вот все, что важно. Не думайте, что дело в детях именно. Они подневольно это сделали. Нет, просто дети помогли им. Так бывает, что дети принимают сознание Кришны, как моя мать тоже. Я принял, она сначала не приняла, а почитала, сказала, о, нормально. Очень хорошо. Я же объяснил, это путь сердца, это ни от чего не зависит. Это ни от чего не зависит, это индивидуальный выбор. Это не то, что как общая пища в семье. Если все едят, то я тоже то же самое ем. Нет, уже мяса не будете есть. Я говорю, пример привожу. Это индивидуально. Не понимаю, почему здесь дети или кто-то еще.
Есть обязанности как таковых нет.
Это не навязывается нигде. Вы не поняли ответ еще? Вы заряжены сейчас эмоционально, а разум у вас сейчас как бы пассивен. Попытайтесь понять ответ. Это индивидуальная духовная жизнь. Душа индивидуальна.
Что такое? Сентиментальность, чем она вредит преданность? Сентиментальность.
Сентиментальность не вредит, если не является основой нашей жизни. Основа разум, и на основе разума сентименты очень хорошо. Чувства должны быть. Мы должны быть сухими логиками, бесчувственными. Нет, чувства должны у нас быть очень как бы бодрыми, готовыми к восприятию, свежими. Но платформа чувств опасна. Зыбкая платформа чувств. Они изменчивы. Если мы примем платформу чувств, то эта сентиментальность означает, что мы будем нестабильны в служении Кришне. Иногда будем хотеть, иногда не будем ничего делать в служении Кришне. Можем также бросить при первой же трудности. А разум, вы будете это делать стабильно всю жизнь.
Депрессия – это признак чрезмерной сентиментальности.
Да. Это распущенность чувств. Это психологическая проблема, психическая проблема. Человек не обуздал свои чувства никогда. Он пойдет в депрессию рано или поздно.
Это касается женщин и мужчин?
И женщин и мужчин.
Да? Угу.
Женщине может быть труднее контролировать чувства, потому что женщина думает, что она самая несчастная в мире. У нее эго больше, поэтому ей труднее. Поэтому замужем легче. Или когда есть взрослые дети, легче. Но, тем не менее, все учатся контролировать. Я не мужчина, не женщина. Нужно так думать в этих случаях.
Чувство несовершенно, если следование за чувствами, оно тоже может выйти, увести в сторону. Вот это сентиментальность.
Шари Раби Дяджал Джутиндрия Тахикал. Чувство всей дорог, ведущий в ад. Это сентиментальность опасная такая. Ну а если мы имеем платформу разума, чувства необходимы для общения, чтобы испытать вкус отношений, жизни, чувства хорошо.
Хотя бы раз в неделю, там два, да, и ты будешь помогать своему мужу. Это так?
Ну что, интересная семья, разнообразная, видите. И все есть атеисты, и христиане, и все Хари Кришна, тут очень интересно.
Вот с отцом, да, бывает такие моменты, что он с утра встает, не может постоянно, конечно, но он с утра встает, читает уже молитву, какую-то службу там есть, да. Вот он. Меня иногда почему-то раздражает, когда я начинаю омовение совершить, дохожу, начинаю принимать с собой работу, что это нормально. Но он начинает меня как будто громко, как будто моя семья, моя крепость, отца, все. А когда утром я, наоборот, это воспринимал, ну, старался тихо, мирно, он наоборот начинал вот, и там начал плеваться, там харкаться, там оскорблять, я думал, там проклинать даже, да, вот. И в итоге потом, когда я вот все проходил, так, ну, потом нормально, как там работать, начинает уже спокойно.
Очень трудно в одном помещении каяться о своих грехах, и одновременно кто-то поет, танцует. Несовместимое настроение. Христиане этого не могут понять именно. Как вот группа грешников собралась и пляшет перед Богом. Но они же все грешные, мы же все грешные. Это их постулат, основа. Нельзя перед Богом плясать вообще, оргия, устраивать оргии. Кайтесь в грехах. Пришли в храм, снимите шапки и кайтесь, плачьте вообще. Тут нельзя улыбаться, смеяться, нельзя. А тут что вы делаете? Вы все поете, пляшете, смеете. Да что такое вообще? Перед Богом? Вы издеваетесь, что ли? Это их концепция.
То есть просто так же друг друга надо принимать. Сейчас более-менее гладкие
отношения. Постепенно это повлияет на отца, он станет более радостным, а ты станешь немножко более серьезным. Так, что это получится вообще? Это тоже путь, то, что он делает, ему это сейчас необходимо. Так что не сбивай его настроение слишком.
Просто у нас разные мотивы прихода.
Ну да, да.
Он тут по болезни за ним пришел, а я пришел по интересу.
Ну да, ты же лучше, правильно?
Если задаю такие вопросы, значит, еще нет мотива.
Ты лучше, но не думай так.
Я стараюсь так не думать, но это тяжело.
Зато он не пьет.
Для него это огромный шаг для человека, может быть, то есть в жизни принять христианство сейчас. Знать свой, свой
уровень.
Как человек определяет свой уровень? Он не сам должен это делать. Не сам, ни в коем случае. Это сродни тому, как все эти предметы, которые сейчас в комнате есть, не на своем месте. Кто это определил? Тот, кто исполняет обязанности здесь. Согласны? Это определяется в исполнении обязанностей. То есть вы заходите в эту комнату, и если все эти предметы просто где-то лежат здесь кругом, вперемешку, вы знаете, согласно обязанностям, это алтарная комната, так, вы должны знать, что должно быть, и всему, каждому предмету найдете быстрое место, верно же? Сами они найдут свое место. Вот мы здесь сидим в комнате. Какие наши обязанности? Можно не знать. Перед руководителем говорит, так, Радхаятра через неделю. И на всех будет смотреть, кто сейчас что будет делать. Ну, пообщается, поймет какие-то там природу людей и все расставит. И все найдут свое место. Таким образом, но если я сам буду думать, какое место мне занять, кто я, могу не знать. Есть место, обстоятельства и обязанности определенные. В этих обязанностях мы можем отличаться в разных обстоятельствах. Дома мы можем делать все, что угодно, верно же? И в магазин идти, и мусор выносить, и мыть посуду, и алтарь, служить алтарю, все что угодно. Уже перед другой организацией, в другом месте, по-другому. Уже каждый занимается только своим делом, например. Это определяют люди, которые также руководят движением. Духовно это просто какое место, как мы находим место, общаясь с преданными. С равными обычно мы начинаем дружить, младших начинаем учить автоматически. Старших слушаем. Так происходит во время общения, так все распределяется само по себе.
Руководитель указывает, ну, твое служение, а ты отказываешься от этого служения перед тем, чтобы было какое-то, ну, внутреннее
эскапорцию.
Не было никакой-то удовлетворенности того, что ты прослужил и не дали какой-то, ну,
который бы хотел
внимание. Не внимание, а то, что не было ответной реакции, то есть после служения.
Не оценили.
Нет, не в том смысле оценили, а то, что было какие-то взаимоотношения, которые не было какой-то неопределенности. Поступок со стороны руководителя. Как вот, что произошло, что дальше делать. Вот руководитель что-то сделал, и после него захочет что-то. Не знаешь даже, что делать. Какую вот, ну, деятельность дальше продолжать. Хоть и прописано твоя деятельность дальше,
но деятельность сама по себе нравится?
А?
Деятельность
нравится.
Значит, вопрос только в отношении с руководителем. Нужно прийти и сказать об этом руководителю. Почему я теряю энтузиазм? Спросить. Хотя деятельность хорошая, но вот какие-то у нас отношения. Может быть, они холодные отношения или что? Или он игнорирует, или он забывает, или он внимания не уделяет. Нужно говорить с руководителем. Она сама раскроется через 2 года. Не беспокойтесь об этом. Что бы ни раскрывали, все будет как-то по-другому. Не так, как мы думаем. Ждут, что в одночасье все изменится в 2012 году. Не так все будет. Не в одночасье. Процесс какой-то идет. Терпеливы будьте. Что после 2012 года мы заживем наконец. Только преданные на планете останутся, знаете. Психологи, астрологи, да. Йоги еще выживут, некоторые, да. И преданные, все. Чистые преданные, остальные неизвестны.
Что происходит в отношениях между учеником и гуру, если ученик оставляет тело, то кто ему первый взял?
Оставляет тело?
Да.
Яма писма ран баван. О чем он думает, туда он пойдет. Мысли моменты смерти определяют будущее рождение.
Если это смерть, допустим, неожиданно, где-то в аварии, когда человек не
спит. Значит, Кришна куда-то сам ее сейчас перебросит. Не спрашивая его. Бывает, что нас спрашивают, бывает, значит, что нас не спрашивают. Законная природа бывает так здесь.
Помощь гуру, есть какое-то действие или инициация отношения?
От мысли зависит, от связи. Связи. Если в сердце уже есть принятие гуру, то он где-то должен родиться, чтобы принять снова гуру, найти его. И то, и другое. Это его заслуга, и заслуга родителей вместе. Он заслуживает этого рождения. Родители заслуживают также такого ребенка. Должно соответствовать карме родителей и ребенка, соответствовать. Это тонкий процесс перевоплощения.
А вообще жить без гнева?
Без гнева?
Да, вообще.
Нет. Нет. Без гнева нельзя. Ну как без гнева? Его нельзя, невозможно контролировать, подавить полностью нельзя его. Направить просто нужно в правильном русле. Нужна проповедь. Проповедуйте, когда у вас гнев. Да, в гневе можете проповедовать. Очень хорошо. Обычно в гневе все в глупости говорят какие-то, а вы проповедуете. Да, вот со злостью прям говорите. Кришна верховна личность Бога. Так, скажите в гневе. Если гнев направлен на невежество, то это будет в плане, в духе проповеди. Именно. То есть кто-то невежественный. И вы гневаетесь, потому что он не понимает простые вещи. Харе Кришна нужно повторять, вы говорите, он не понимает. Ему так и так не понимает. Тогда начинаете гневаться и говорить, нужно повторять. Это проповедь называется.
Человек в ответ тоже испытал гнев. Это говорит о том, что наша проповедь была неправильной, или мы просто задели его там за живое, там еще, ну, бывает там.
Значит, что вы опускаетесь на его уровень, начинаете спорить с ним. А вы не спорите с ним. Можете не улыбаться, нет, можете разозлиться просто. Вы же гневаетесь, как будете улыбаться? Что за улыбка такая будет, я не знаю. Это китайская улыбка называется. Он улыбается, но что-то непонятно. Это, знаете, кто так делает? Пешачий, пешачий. Пешачий и преты так делают. Во. Они раздвоенные личности. Они снаружи они очень приятные, а внутри они злые. Это пешачий называется.
Еще такой вопрос. Говорится, что Писание, что нет дети, имеет силу от, ну, от отца и матери. То есть тут не представляет силу солнца, по-моему, отец, да? А вот мать там луна, и то есть если ниоткуда нет силы, как поддержки, то у ребенка нет такого сильного развития, толчка такого большого, как вот бьется, там сам как-то развивается. Ты даже говоришь, что если ты там как в христианстве или в другом отношении русле, что человек, он как бы, если к нему родить, отворачивается, там, или там поддержки, или то есть, да, то есть ему плохо становится, он совсем там лёгкость. Есть такое?
Да, это значит, что он не получает благословения от старших.
Вот.
Но тогда он же получит благословение от вайшнавов, от духовного учителя, духовного отца. Все станет на место. Чтобы давать благословение, необходима квалификация знания. Скажем, если вы духовная личность, можете давать благословение, чтобы вы в знании находитесь. А если родители ваши понятия не имеют, что такое сознание Кришны, вы говорите, благословите меня, а не смогу благословить, потому что они не знают ничего. Не вылиться это в форме благословения, нужно идти к гуру. Так, хорошо, остановимся на этом. Значит, завтра мы попытаемся показать это шоу, да? Возможно, будет у нас проектор. Харе Кришна, Шрила Прабхупада, ки джай.